Еще раз добрый день. Спасибо за слова. Мне так хочется в продолжении сказать, как хорошо видеть вас 83-й раз. Но в любом случае, первый и другие разы. Приятно мне быть в Тюмени. С тюменцами мы имеем очень долгие и хорошие плодотворные отношения. И, к слову сказать, здесь присутствуют в зале мои коллеги Тюмень Космопоиск. И если не получится переговорить со мной, то я отсылаю желающих поговорить, пообщаться. И самое главное, поддерживать отношения и даже совместно проводить исследования вот именно с местными нашими товарищами. Мне тяжело в зале найти, если Тюмень Космопоиск где-то есть, вот приподнимитесь, хотя бы покажитесь. Вот, пожалуйста, обращайтесь к этим замечательным людям. Вот. И то, что я буду дальше рассказывать, опять же, я хочу, чтобы мой рассказ не воспринимался как плод моего личного, единоличного исследования, наверное, для сведений хороших, разных, интересных, очень много. Я все не успею, конечно, рассказать, но все это одному человеку исследовать, конечно, невозможно. Хотя, так сказать, я и стараюсь. В предыдущий день я был в лесах Тверской области. Сегодня я уже за Уралом у вас. И завтра будем в Тобольске, послезавтра у меня еще планы, так сказать, интересные. Но в любом случае, все, что мы ищем, это плод коллективного творчества, коллективного исследования. Космопоиск – это несколько тысяч добровольцев. В том числе, как вы уже поняли, это и Тюмень Космопоиск. Группы есть во всех, практически во всех регионах России, а иначе мы бы не зарегистрировали это объединение. Это единственное в стране официально зарегистрировано общественное, общероссийское, то есть зарегистрировано во всех регионах России. И плюс еще в других странах существуют группы, до сих пор было 35, вот пару недель назад появилась 36-я, в 36-й стране, в Перу появился русскоязычный космопоиск. Одним словом, мы получаем сведения из первых рук. Это очень важно, поскольку, как вы догадываетесь, не все присутствующие, наверное, исследователи, не все пишущие люди, но все зрители, так или иначе, и я тоже, и мы все пользуемся, так сказать, нашим любимым, в кавычках, телевидением, получаем оттуда массу сведений, хороших, разных, и, по большей части, дезинформирующих. Вот во всем этом разобраться бывает очень сложно, и поэтому мы в основном опираемся на информацию, полученную от своих. А своим людям мы просим, пожалуйста, так сказать, мы не настаиваем вас на том, что вы должны подтвердить сведения, что там в каком-то месте есть аномалия, есть НЛО или нет НЛО. И вы не должны опровергнуть это. То есть у нас нет заказчика, нам, слава Богу, никто не давляет над нами, никто не приказывает вот что-то доказывать или что-то опровергать. Единственное, что, так сказать, над нами давляет, это наша совесть и наше любопытство. И что касается второго, что касается первого, то, конечно, мы вправе что-то не договаривать. Ну, например, там адреса и какие-то сведения, связанные с интимными тайнами наших свидетелей. А что касается второго, мы вовсе не всегда можем разобраться сходу, по крайней мере, в этих явлениях. Но когда разбираемся, практика показывает, вот я попытаюсь показать сухие выжимки в некоторых направлениях, практика показывает, всплывают очень любопытные, очень непонятные выводы, исходя из которых, ну, если голова не пойдет кругом от всего услышанного, если сохранится сухой рассудок, то начинаешь понимать, ну, как минимум, что не все в этом мире мы еще постигли. Хотя у нас, у многих высшее образование, каждый из нас много чего читал, но стоит, так сказать, прикоснуться к тем вещам, где мы знаем мало, мы понимаем, что знали не просто мало, мы вообще ничего не знаем, мы только, так сказать, начинаем учиться. Вот в этом плане я и призываю относиться ко всему, что я говорю, не как к призывам во что-то верить. Я вовсе не родоначальник какой-то религии и абсолютно не хочу, чтобы я во что-то верил, чтобы вы во что-то верили или наоборот не верили. Это тоже форма религии. Я хочу знать, что есть и чего нет. И, в общем, и вас к этому призываю. Вот. И в качестве еще маленького пролога хочу показать, это своего рода мой долг чести, поскольку тюменцы в том числе принимали участие в недавней, еще не завершившейся эпопее по поиску всем известного, нашумевшего буквально и в переносном смысле Челябинского метеорита. В Тюменской области, к слову сказать, видели это падение. Были очевидцы, которые отсюда видели падение. И в этом нет ничего удивительного. Я покажу по карте, почему отсюда видели то, что творилось на юге Челябинской области. Казалось бы, это далеко. Но объяснение этому есть. Тюменцы принимали активное участие в этом. И как и, в общем-то, в других эпопеях, у нас экспедиции по большей части открыты и, в общем, присутствующие здесь могут принять участие в других экспедициях при желании. Это не коммерческие мероприятия, не туристические туры, поэтому все по-честному, без денег, но без гарантии на успех. Что называется, как повезет, все зависит, успех зависит от нашей активности. Так вот, принимали участие в этой экспедиции, и поэтому я считаю долгом своей чести, во-первых, показать вам и этим участникам из Тюмени, как выглядит, по крайней мере, вот некоторые образцы этого того самого Челябинского метеорита. Вот. И я сегодня пообещал, что небольшие куски, поменьше, чем этот, я несколько с собой захватил, я обязательно оставлю в подарок местному вашему университету, чтобы те, кто сегодня не пришел, неважно кто, чтобы, если кому-то понадобится, так сказать, на него взглянуть и исследовать поблизости, чтобы такая возможность была. Так сказать, тюменцы заслужили, они а другой образец здесь будет получить прописку, я надеюсь, навсегда. Вот краткие, так сказать, прелюдия к рассказу. И чтобы нам сэкономить время, я попытаюсь бегло пройтись по нескольким темам, прекрасно понимая, что, в общем, это неблагодарное дело скакать галопом по Европам и попытаться в час рассказа вместить то несколько тем. Но я надеюсь, если я слишком сжатого, как вам покажется, об этом расскажу, вы восполните недостающее либо вопросом в конце, либо, опять же, зайдете в группу «Космопоиска» и ко мне на страницу ВКонтакте. И там есть выложены отдельные видеолекции, они, опять же, в открытом доступе. И каждая отдельная лекция порой занимает 2-3 часа времени. В общем, для любителя это нормально. Если, так сказать, неинтересно, понятно, это будет слишком долго, но, опять же, по желанию. Вот, но, есть, опять же, с оговоркой, если получится, все-таки времени, опять же, у нас не очень много. Значит, чтобы, переходя к тайнам и загадкам той замечательной местности, где мы с вами находимся, в Тюменской области я был многократно, так чтобы остановиться и полюбоваться замечательным городом Тюменью, к сожалению, такой возможности не было. Сегодня первый раз. И поговорить, в общем-то, спокойно возможности не было. Все время на бегу. Вот. За это время и я, и мои коллеги исследовали и, по крайней мере, прикоснулись ко многим интересным местам. Где-то мы разобрались в загадках происходящего, где-то не успели разобраться, где-то, так сказать, еще наши руки не дотянулись до этих мест. Поэтому просьба рассматривать то, что я буду рассказывать, не столько отчет о выполненной и законченной работе, хотя где-то отчасти вот в отдельных местах так оно и есть, сколько это своеобразная постановка задачи молодым страждущим и умам, которые, как говорят, буйные головы не дают покоя ногам. И вот если любители острых ощущений, они всегда есть, и это хорошо, когда молодые люди рвутся в горы и в леса. И единственная оговорка, чтобы они это делали грамотно, чтобы перед тем, как лезть в дебри, они еще, так сказать, набрались опыта, чтобы как минимум со старшими товарищами походили в экспедиции. И для начала, поскольку экспедиции по аномальным зонам – это не совсем то же самое, что просто туристические походы в дикую местность, то есть это походы в дикую местность, но плюс еще что-то, что порой еще не имеет своего названия, не имеет готовых рекомендаций, готовой техник безопасности. Ну, готовых, может быть, и нет, но, тем не менее, книги уже на эту тему я выпускал. В сети есть первый выпуск, называется «Справочник сталкера». Уже есть доступен, по крайней мере, для членов «Космопоиска», энциклопедия сталкера, ее второе издание, где очень много рекомендаций, чего надо делать, чего не надо делать. Ну, краткая выжимка из этих всех рекомендаций, в общем, сводится к тому, что если есть аномальная зона, и вы не исследователь, если вам все равно, где жарить шашлыки, так грубо говоря, то лучше туда не соваться. Жарьте, пожалуйста, в любом другом месте, но только не там, мало ли чего. Вот. Если же вы исследователь, то будьте любезны, пожалуйста, делать все по-серьезному. Пожалуйста, вот есть правила, и, как бы сказать, хороши они, нравятся вам, не нравятся, но, пожалуйста, чтобы сохранить вашу буйную голову на ваших плечах, вот этим правилам следуйте. Начинаются эти правила с того, что будьте любезны, сухой закон, у нас всегда сухой закон. Если кому-то не нравится, то, что называется, смотри, пункт номер один, жарьте шашлыки в другом месте и без нас. Вот, если же, как бы, вам, вы готовы по-серьезному, то вот с этого места, что называется, поподробнее. Вот карта вашей замечательной области, я ее изобразил с двумя автономиями, Ямало-Ненецким и Ханты-Мансийским округом. Я надеюсь, видно, если детали здесь какие-то рассмотреть вам тяжело будет с последних рядов, я обещаю эту карту чуть попозже, ну, может быть, там послезавтра, через дня три, как будет техническая возможность, я ее после некоторых дополнений, ведь моя поездка сюда, это не просто отчет перед вами, я не просто хочу рассказать то, что знаю, но и хочу, так сказать, скорректировать свои знания, что-то уточнить, что-то дополнить. Вот я надеюсь, так сказать, после некоторых дополнений я эту карту выложу, она будет открыто висеть, так же, как и, в общем-то, другая информация. Единственное, чего в открытом доступе не будет, а только для членов «Космопоиска», так это вот адреса ну, тех самых очевидцев, может быть, адреса, конкретные адреса аномальных зон, ну и другие вот какие-то небольшие детали, которые лучше, так сказать, приберечь до поры до времени или из этических соображений не выдавать. Значит, карта будет висеть открыто, но краткий экскурс, что здесь есть и чего нет. Во-первых, могу сказать сразу, места замечательные, вам во многом повезло. И хотя, кстати, я понимаю, что это не южный берег Краснодарского края, и, может быть, по климату есть небольшие, очень небольшие, как бы, нарекания, но, тем не менее, это большое раздолье для нас, для исследователей, тем более, что безграничное место для поисков. Есть места типичные, в том плане, что места активности НЛО, есть места активности полтергейста. Об этом, может быть, я не хотел на типичных местах заострять свое внимание. А есть места уникальные, которые в России либо не встречаются, либо почти не встречаются. Ну, в частности, это место, где происходило событие уникальное для России, но имеющее прецеденты в мире. Это место, где среди бела дня однажды, это было в 1938 году, приближу это место, наступила так называемая сибирская тьма, когда появилась, может быть, одни говорят, из космоса спустилась, другие говорят, выросла из пустого места. Появилось огромное темное облако, которое затмило небо. И это облако позже сдвинулось в направлении плато Путорана. Вот место, где оно появилось, я и обозначил кругом, причем круг в натуральную величину, то есть в масштабе это облако было примерно таких размеров. Значит, откуда оно пришло, что это за облако, что за физическую природу имеет, может быть, это неизвестно атмосферное явление, может быть, космическое явление. Вот этих оговорок может быть, конечно, можно высказывать достаточно много. Версии я читал хорошие и разные, но в любом случае, поскольку явление редко, к сожалению, оно трудно проверяемо. Есть места, я говорил, что некоторую часть времени уделю рассказам о тайнах и загадках Тюменских озер. Наверное, о них я чуть позже побольше скажу. Озер, вот если приглядеться, я имею в виду озер загадочных, здесь тоже хватает. И в том числе есть несколько озер с весьма говорящим названием «Чертово». Вот о некоторых озерах я как раз и поговорю чуть позже. Они требуют, наверное, более пристального и более внимательного изучения, гораздо большего изучения, чем просто снисходительной ухмылки, что это все сказки про чудовищ, их быть не может. Если бы они были, то мы бы давно про них все знали, они бы давно попали на видеозапись, ну и так далее. Это достаточно типичные такие отговорки. Они очень удобны для того, чтобы не заниматься, махнуть рукой на всякие глупости и, так сказать, заниматься более серьезными делами. Например, пойти торговать на рынок. Вот самое, так сказать, серьезное дело для выпускников обычно. Но, тем не менее, так сказать, бывают и очень любопытные рассказы. Опять же, я чуть позже на них остановлюсь. Есть на западе Ханты-Мансийского округа озеро уникальное для России, Ялпентур, откуда проистекают рассказы, уже связанные с местным таким колоритным чудовищем, его портрет, так сказать, предполагаемый, я чуть позже покажу. Это место граничит сейчас с очень раскрученным брендовым таким, вот в России появилась всю жизнь, наш бренд был «Тунгусский метеорит», ну и остается заслуженно, конечно, это место номер один, это загадка 20 века номер один, хотя во многом она разгадана, я считаю. Вот сейчас раскручивается, так сказать, бренд номер два, «Гора мертвецов», раскручивается. Ну, во многом это место заслуживает того, но как делается эта раскрутка, это, конечно, безобразно, на мой взгляд. Во многом притягивается за уши единственный случай из богатой практики этого места. Значит, саму эту историю с «Горой мертвецов» в широкую федеральную прессу когда-то вот вытащил ваш покорный слуга. То есть я когда-то первым написал в «Комсомолку» историю про гибель группы Дятлова. А дальше эта история начала жить своей жизнью, обрастать существующими и несуществующими подробностями. Она, так сказать, на моих глазах плодится и размножается в геометрической прогрессии. Вот в прошлом году вышел американский блокбастер, из которого я узнал шокирующие подробности, что там зомби живут на горе мертвецов. Но в любом случае речь идет о одном единственном эпизоде, имевшем место быть в 59-м году. В то время, как, на мой взгляд, не менее, а может быть даже более устрашающими и более загадочными являются события, которые были до того и после того. События, которые были непосредственно на горе мертвецов, в районе горы мертвецов, она находится близко к границе с Ханты-Мансийским округом, то есть с Тюменской областью, так и на западе Тюменской области. И эти события, ну, по крайней мере, те, которые мы пытаемся расследовать, вот, на мой взгляд, события 43-го года, о которых в прессе нет вообще никаких упоминаний, сколько я об этом не рассказываю и не говорю, что случай с пропавшей экспедицией, эскадрильей 43-го года, он еще более загадочен, поскольку эскадрилья самолетов – это не 9 туристов, это гораздо более интересное и загадочное дело. Другое дело, что искать их надо, естественно, не на узком клочке земли, не там, где были найдены тела туристов, а может быть, они, эти самолеты, лежат и на западе Тюменской области. Вот эта история, она во многом еще не написана, и упоминая о ней, я лишний раз, так сказать, надеюсь, что, может быть, там отголоски моего сегодняшнего рассказа как-то вот вернутся ко мне через некоторое время письмом какого-нибудь охотника, который скажет, что он, ну, да, в общем-то, я видел там в какой-нибудь тайге или в лесу лежащие остовы каких-то старых самолетов. То есть история на самом деле далеко-далеко не закончена. Есть на юге Тюменской области, вот вы видите по названию, Чертово озеро, а есть аномальные зоны Стеклянка и Ермачиха. Есть еще несколько замечательных, в кавычках, ну, иногда эти места действительно замечательные тем, что это места, ну, привлекают внимание и ничего плохого не несут, а есть замечательные в кавычках, поскольку в них разобраться тяжело, что там является причиной, что следствием, понять сложно. И если в качестве следствия в этом месте выступает необъяснимая череда смертей или несчастных случаев, то, что называется, самое время остановиться и вместо пропаганды по принципу «О, смотрите, какое клевое место, айда все туда посмотрим». Вот я не хотел бы пропагандировать такие места. Вот здесь самое время остановиться и сказать, давайте спокойно разберемся, а уже потом, так сказать, может быть, поедем, а может быть, нет. Вот в качестве анонса хочу сказать, я хотел в открытую сеть выложить вот такую книгу, она уже готова, правда, это не книга, это брошюра «Энциклопедия загадочных мест Тюменской области». Здесь это краткая выжимка из сегодняшнего рассказа. Она будет, это не коммерческое издание, она будет в открытой сети. Если вы увидите, к слову сказать, что где-то можно скачивать мои книги без, за деньги, имейте в виду, это, так сказать, уже как-то вот без меня пытаются обтяпывать делишки. На моих страницах все скачивания бесплатные. Ну и это тоже книжка, я надеюсь, будет бесплатная. Вот, но сейчас я придержал выкладывание ее в сеть в надежде, опять же, что после разговора с вами будут какие-то дополнения и уточнения. Всегда есть надежда, что дальше будет все интереснее. Но так или иначе, Тюменская область, энциклопедия Тюменской области, это часть более глобального проекта. Несколько раз были переиздания вот такого издания трехтомного. Это энциклопедия загадочных мест мира, энциклопедия загадочных мест России. Оно раньше выходило сначала в одном томе, потом в трех томах, потом издавалось в 12-томном издании, не было издано до конца из-за кризиса 2008 года. Но в любом случае вот материала сейчас на множество томов. Поэтому, вот, исходя из того, что мы не ждем, когда будет возможность в бумажном виде издать, в электронном печатаем и выкладываем так, чтобы было доступно всем бесплатно. Значит, чтобы вкратце рассказать кратко историю. Причем здесь Тюмень и причем здесь Челябинский метеорит, о котором так много говорят сейчас, но в основном люди воспринимают это событие как региональное, имеющее отношение только к Челябинской области. Пусть она соседняя, но тем не менее, так сказать, что, почему, причем здесь Тюмень. Я показываю события, показываю карту мира, что происходило одновременно, или чуть раньше, или чуть позже, с падением метеорита в Челябинске, который произошел 15.02 этого года. Чуть раньше и чуть позже во многих регионах России, а также всего мира, ну, я перечислять не буду, карты эти свободно я выкладывал, можете, так сказать, потом полюбопытствовать. Во многих регионах за несколько дней до того, а потом за еще несколько дней это продолжалось, выпадали метеориты, причем многие из которых были достаточно существенные по размерам своим. Когда выпал первый, началось это с выпадения в Башкирии, было падение под Тюменью одновременно с Челябинским. Вот это фрагмент карты уже в большем объеме. А потом все пошло как из рога изобилия, и если бы не падение, большое падение под Челябинском, такое громогласное, наверное, мы бы занимались поисками под Тюменью, но, сами понимаете, после того, как упало, громыхнуло такое, уже на мелочи, на относительные мелочи. Каждое из падений, которое было до того, уже было достойно того, чтобы искать. Но после того, как произошло большое падение, искали, естественно, в первую очередь его. А на все остальные просто забыли. Значит, вот карта Советского Союза и России, где я обозначил условно в масштабе мощности упавших за последние 100 лет не найденных космических тел. Не найденных, это в том плане, меня не интересует, или точнее мало интересуют традиционные метеориты, коих еще 10 лет назад, как считалось, существует всего три типа: каменный, железокаменный и железные метеориты. Вот этот Челябинский относится к классу железокаменных хондридов. Вот такие традиционные метеориты, это, конечно, во многом интересна тема поисков с точки зрения науки, с точки зрения гордости за страну, поскольку каждый такой, не каждый, а большие такие метеориты, они вносятся в реестры, и хотелось бы, вот сейчас мы занимались поисками, хотелось бы, чтобы мы нашли большие образцы, которые были бы, ну, если бы не номером один, конечно, а что там скрывать? Конечно, хотелось найти бы царь-метеорит, который был бы в первой строчке, который был бы самым крупным в мире железокаменным метеоритом. Для этого всего-то навсего надо найти метеорит вот с этот стол массой чуть больше, чем 1,7 тонны. И это уже будет больше, чем масса самого крупного железокаменного метеорита. Вот. Но пока Россия не входит даже в тройку лидеров, и вот тот осколок, который поднимают вот сегодня, сообщают, там, завершающие этапы подходят к концу, и вот-вот поднимут этот Чебаркульский образец. Но тот образец по разным оценкам оценивают от 0,8 тонн до 1 тонны. Хорошо бы, если бы ошиблись в большую сторону, а вдруг он все-таки там, а вдруг ошиблись, и он там 1,5 тонны, или аж целых 2 тонны, и тогда действительно это камень-рекордсмен. Но в любом случае мы знаем, это уже достоверный, так сказать, расчетный факт, подтвердившийся. Да, я пройдусь по иллюстрациям и покажу вам восстановленную траекторию событий, что и где происходило вот по карте 15 февраля с падением большого тела. Где оно начало светиться, над каким городом, где оно закончило светиться и над каким городом оно, собственно, прекратило свой путь. Это тело, вот, когда оно было на высотах порядка 80-100 километров, вполне могли видеть из Тюмени. Собственно, его и видели из Тюмени. Но некоторые видели падение не этого тела, а тела спутника, то есть более мелкого обломка, которые летели параллельно, которые летели одновременно, чуть раньше или чуть позже были падения. В Казахстане было возможно, неподтвержденное, поскольку не найдено. Я надеюсь, какой-нибудь грибник все-таки найдет этот осколок и подтвердит, что было падение где-то по Тюмени. Вот слухи такие, так сказать, полнятся. А наших сил не хватило на то, чтобы, повторюсь, искать по Тюмени. Все силы бросили под Челябинск. В том числе и ваши земляки с нами искали этот челябинский метеорит. Вот основные его обломки ушли сюда, западнее Челябинска. Он взорвался на высотах более 10 километрах. Мелкие осколки выпали в Еманжелинском районе, средние осколки выпали в Чебаркульском районе. Ну, знаете, когда что-то взрывается в воздухе, самые крупные обломки летят дальше. И вот в Чебаркульское озеро, в озеро Чебаркуль, улетели обломки крупные, но не самые крупные. Вот то, что поднимают, я надеюсь, поднимут, это действительно крупный осколок, но не самый крупный. Еще западнее упало еще несколько обломков, и там известны координаты в другом озере. Есть несколько дырок во льду, было вернее, ну, зимой, куда упало еще несколько обломков. Их никто не ищет, поскольку они далеко от местности, что называется, пусть лежат, их координаты известны. Поднимать все равно тяжело. Это как, они там сохранятся лучше, чем в швейцарском банке. Вот. Но самый крупный осколок улетел вот сюда, где заканчивается вот эта траектория. Вот в этой карте, вот в этой точке находится никому, мало кому известная деревня с поэтическим названием Верхний Атлян. Вот где-то в горах вблизи Верхнего Атляна лежит действительно наш царь-метеорит, который мы искали полгода вместе с тюменцами, добровольцами из России, приезжали из Латвии много людей. В общем, добровольцы искали не за страх, а за совесть. Прочесывали мы долго, места там весьма непривлекательные, очень много клещей. Но вот пока трава не поднялась высоко и искать стало чрезвычайно тяжело, поиски не были прекращены. В общем, это крупный осколок, к сожалению, не найден. Я еще в качестве такого долга чести покажу такую коллективную грамоту от Академии наук всем поисковикам, в том числе и вашим землякам, которую выдали за обломки, найденные обломки. Но в любом случае мне интересно, как я уже сказал, мне интересно то, что вот то не найдено, то, что осталось за кадром. И я очень надеюсь, что то, что не найдено сейчас, но может быть когда-нибудь история все-таки поставит точку в этом, в этой исторической загадке, в которой я еще точку не поставил, а только знак, троеточие, знак препинания. Вот в завершение этой короткого экскурса, вот коллективная фотография нас, и тут, если присмотреться, есть и товарищи из Тюмени, на фоне вот теперь уже знаменитого озера, где я приближу этот район, где лежит вот тот самый осколочек, поднятие на поверхность которого мы ждем со дня на день, а может быть уже сегодня, я новости еще не следил, может быть и сегодня его извлекли. Ну, опять же, я надеюсь, что его извлекут, но точно так же я не просто надеюсь, я убежден, что когда подымут его, вот этот акт не будет означать, что история закончена, и на этой замечательной ноте можно поставить восклицательный знак. Все только начинается. Единственное, что останавливает нас от поисков, это ну, то, что появляются другие цели. То, что у нас тысячи, конечно, энтузиастов, но не миллионы. И на нас, на всех не хватает, так сказать, задач и экспедиции. В общем, хоть и проходит нон-стопом летом, но лето у нас короткое. Вот что касается других целей и задач, применительно, в частности, к Тюменской области, я покажу коллективную карту, как мы на протяжении нескольких десятилетий собирали сведения и проверяли самые разные версии и гипотезы с одной из самых загадочных историй, связанных с нашей страной, с Россией, с Тюменской областью, в частности, с русским севером. Это история легендарной Золотой Бабы. Я ее сразу скажу, я ее, пусть охотники за благородным металлом отдыхают, я вовсе, так сказать, не буду сейчас рассказывать о каких-то поисках желтого металла, меня это совершенно не интересует. В данном случае я говорю о Золотой Бабе как о символе, как о тотеме, как об историческом артефакте. Что это такое? На эту тему можно говорить, спорить много. Доводов было очень много. Вот здесь зеленым показаны разные версии, что подразумевается под Золотой Бабой. И, соответственно, исходя из этих версий, откуда она к нам прибыла. Версий было очень много. Есть вполне, как мне кажется, рабочие версии, вполне правдоподобные и, в общем, устраивающие традиционных историков. Есть совсем фантастические, на которых я не буду, так сказать, может быть, останавливаться. Но, исходя из разных версий, возникают и разные видения, разные теории, где искать этот самый тотем. А вот это уже ареал возможных поисков показан желтым, а конкретные места, в том числе на территории области Юильск и Калтысинские юрты, это уже показано кружочками. Вот эти истории проверялись. И, надо сказать, каждая из них, наверное, достойна, может быть, я это сказал, и сам подумал, зачем я это сказал, может быть, достойна отдельного приключенческого фильма, но только не такого, как вот с историей с горой мертвецов. Но пока что это, так сказать, не экранизировано. Хотя фильм о «Золотой бабе» выходил вот в далекие советские годы, но с тех пор вот информации появилось еще больше. Может быть, по-другому стали смотреть на эту историю. Может быть, стали в более широком смысле представлять «Золотую бабу» не просто как золотого истукана диких северных народов, на которые они молятся, а как в более широком смысле некий тотем, некий символ нашей местности. Говоря о нашей местности, я имею в виду Россию в более широких ее границах. В общем, взглядов на эту загадку нашей истории гораздо больше, чем, наверное, вот в случае с любым другим, наверное, историческим артефактом. Хотя у России вот таких артефактов, таких тотемных артефактов, от которых смысловых, в которые вкладывается, ну, как любят, как русские представляют вот свою родину, какие слова они вкладывают, добрые, одухотворяющие в это понятие. Вот таких артефактов на самом деле не так много. Ну, по крайней мере, я насчитал всего 4. Вот среди них «Золотая баба», «Золотые кони», «Мамая». Ну, о других я сейчас не буду останавливаться. И так или иначе, вот и то, и другое находится, ну, предположительно, может быть, находится где-то и в этих краях. Опять же, я об этом упоминаю в маленькой надежде, что мы эту тему продолжим, но как-нибудь, так сказать, не на бегу, может быть, посвятим эту отдельную тему разговора, а может быть, в узком кругу, потому что, как и в любом рассказе, который только касается темы чего-либо связанного с золотом, чего-либо связанного с материальными ценностями, вот тут, так сказать, у некоторых наших земляков иногда, так сказать, слишком сносит крышу, и, наверное, вот их стоит вот как-то вот в другое русло направлять. Пусть занимаются другими делами, а поиски исторических артефактов надо доверять людям бескорыстно. Это я, к сожалению, раз за разом убеждаюсь. Каждый раз, каждый сезон, помимо всего прочего, мы занимаемся раскопками и поисками древних сооружений, поисками следов древних цивилизаций на территории России. Вот подчеркиваю, каждый год, и каждый год мы видим, что все больше и больше появляется черных копателей и копают, достояния, исторические достояния уходят, в общем, в неизвестных направлениях. Но поскольку нас интересуют не золотые изделия, имеющие вполне конкретную ценность, а изделия, как правило, каменные и не имеющие никакой ценности, кроме научной, то вот каменные изделия, к счастью, еще не разворовываются, но, что называется, вот такую нерадостную картину мы наблюдаем год от года. Значит, хочу вкратце сказать, в этом году мы продолжали заниматься раскопками больших мегалитических сооружений на Кавказе. размерами и формой сопоставимыми с древнеегипетскими сооружениями и выполненными примерно по тем же технологиям. Но если я спрошу вас или вы меня, почему же тогда все знают про древнеегипетские, но мало кто слышал про российские, это, конечно, будет очень интересный вопрос, но, что называется, вопрос и упрек и нам, и мне в частности. Значит, плохо исследовали, почему этим занялись только недавно, почему до последнего говорили, что этого не может быть, с одной стороны. А с другой стороны, разговоров об этом я слышу очень много. И если включаю телевизор, я слышу и вижу очень много притянутых за уши рассказов, когда показывают не очень убедительные какие-то холмики и говорят, что это дворцы Гипербореи или Атлантов или еще как инопланетян, и этому положено верить, конечно, возникает соответствующая реакция отторжения. Я это прекрасно понимаю. То есть в разговоре, о котором я веду речь, я отдаю себе отчет, что доказательств очень мало, и надо исходить из доказательной базы. И вот что касается доказательной базы, то я хочу два слова сказать о самом древнем и доказанном научном, подчеркиваю, научно доказанном артефакте, базирующемся на территории Тюменской области. Конкретно на западе Ханты-Мансийского края, а конкретно на реке Нарада. Или река Нарада, местные жители, ну местных жителей там нет, но те, кто живет относительно недалеко, это название переиначили, и иногда местные называют ее Нарада или Народная. Ну, как бы, кому как слышится, вот если будете на западе Хмао, и если вы услышите легенды какие-то о Народной горе, что называется, навострите уши, запишите и сообщайте нам, если там в тех краях что-то увидите, услышите, имейте в виду, что это имеет колоссальное значение. Значит, на этой горе, к слову сказать о названии, Нарада, я, конечно, не уверен в этимологии этого слова, оно наверняка очень древнее. Нарада или Нарада встречается на санскрите. Санскрит – язык, имеющий очень похожие корни, однокоренные слова со словами, фигурируют с этимологией, с названием на русском севере. В общем, настраивает на некоторые выводы. Вот на санскрите Нарада слово означает не имеющий преград, или всепроникающий, или божество, путешествующее по мирам. В общем, как бы вот настраивает здесь на какое-то такое вот представление о неком звездном путешественнике. Ну, мне не хочется фантастические какие-то фантазии уходить, но в любом случае это что-то такое действительно перспективное, действительно уникальное и, ну, по-любому фантастичное. Теперь что нашли? Значит, это один из немногих артефактов, который не просто официально зарегистрирован во всех академических реестрах. Если забьете в интернете спирали Нарады или находки, артефакты с Нарады, значит, узнаете, что там были найдены вольфрамовые образцы, вольфрамовые изделия, искусственные однозначно, поскольку вольфрам, металл очень тугоплавкий, он в природе просто так не встречается. И хотя широко используется сейчас в нашей индустрии, в частности, вот спирали в фонарях, в лампочках накаливания, в лампах, в радиолампах. Но эти все спирали, естественно, они могут быть произведены только искусственно. Вольфрамовые спирали очень широко у нас производятся. И когда впервые под землей на Нараде начали находить эти спирали, первая версия была, что они советского происхождения. Но оказалось, то есть, что там потерпел аварию какой-нибудь там, космический корабль с лампами накаливания. Но вот спирали оказалось так много, спирали оказались не советские, то есть не произведенные в Советском Союзе, ни в Америке, нигде. А самое главное, они оказались не на поверхности, а на пласте породы, соответствующей возрастам несколько миллионов лет назад. Отсюда вывод, что, в общем, это произведение не наше. Но тем не менее, так сказать, оспаривать само наличие этого месторождения никому не приходит в голову, слишком это наглядно. Что это такое? Это свалка, какая-то вот производство, там раньше было ламп накаливания, и туда выбрасывали. Ну, сначала я так, по крайней мере, думал, может быть, выбрасывали отходы производства в больших количествах. Но сейчас я понимаю, глядя, как быстро, ну, быстро в геологическом масштабе времени, исчезают с лица земли другие произведения, произведенные человеком, продукты его творчества, техника как исчезает, машины, инструменты и прочее. Можно себе представить, что и грузовик, или любое устройство, самолет с лампами накаливания в кругах имеет, это место имеет название месторождение самородного вольфрама. Это нонсенс, это все равно, что назвать месторождение самородных автомобилей или месторождение самородных самолетов. Как бы мы понимаем, что самородно это не может родиться, но поскольку это есть, ну, это лучший термин, который можно было придумать. Потому что, ну, на мой взгляд, лучше такой, чем никакой. Потому что другой термин, наверное, бы, ну, не может же ученый сказать, это месторождение там инопланетного вольфрама. На нем не написано, что он инопланетный. Понятно, что он искусственный, но непонятно чей. Вот сделать шаг и на основе этого артефакта утверждать, что, что здесь следы там, древней цивилизации или следы атлантов, гиперборейцев, инопланетян, иномерян и так далее через запятую, версий может быть десятки. Только версий происхождения НЛО я насчитал 37. И вовсе не значит, что надо вот стремиться к тому, чтобы следовать, искать подтверждение одной конкретной. Есть факт, и этот факт неоспорим. И этот факт, я подчеркиваю, самый древний артефакт, найденный на территории России, самый древний и неоспоримый, которым следует, на мой взгляд, ну, если не гордиться, то, по крайней мере, его знать и помнить, находится на территории Тюменского края, на территории Тюменской области, и я не считаю нужным замалчивать это и говорить, что нет данных в пользу того, что мы одни во Вселенной. Есть данные, что мы много чего не знаем. Другой долгой программой исследований, которые мы многие годы занимаемся, ну, многие, я имею в виду, уже порядка 30 лет занимаемся поисками, исследованиями так называемых кругов на полях, геоглифов или пиктограмм, которые периодически возникают на полях. Я вот перед вами показываю карту части России, места, где появлялись эти пиктограммы, и эти места попадают на своеобразные полосы. Вот так получилось, что большая часть всех этих пиктограмм почему-то, ну, есть версии, объясняющие, почему это происходит, но так или иначе, это рабочая версия. Я не могу утверждать, что мы знаем окончательную правду. Мы лишь констатируем, что большая часть попадает на полосы шириной порядка 100 километров. Вот эти полосы, географические полосы, Их всего 4 проходят по России. Вот одна или две из них попадает, одна на юг Тюменской области, другая попадает на север Тюменской области. На этих полосах периодически появляются круги на полях. Каждый год мы объявляем сезон начала и сезон окончания. Вот так, этот год был не исключением. В этом году мы получили около 25, около, я говорю, потому что еще продолжают отголоски идти, и цифры могут уточниться. Ну, не менее 25 сообщений, большая часть из них забракована. Ну, если в общем говорить, около 900 за это время было сообщений, из них более 700 забраковано. То есть как брак, как подделки, как ветровывал. Подтверждено 158 подлинных пиктограмм. 158. Вот в этом году было 2 подлинных пиктограммы в России и на Украине. В Тюменской области я это рассказываю больше для того, чтобы раззадорить и группу «Тюмень Космопоиск», и вам. Я понимаю прекрасно, когда люди слышат про это явление, то и сообщение об этом идет больше. Почему-то, я не знаю причину, может быть, действительно здесь по климатическим соображениям, может быть, потому что плотность населения маленькая, может быть, потому что просто внимания к этому явлению нет такого, как в Краснодарском крае, где как только появляется круг на поле, мы моментально получаем звонки и как бы маховик сообщений. И, соответственно, наши реакции на это раскручиваются очень быстро, и мы оказываемся рядом с этим явлением. Может быть, менталитет там другой, я имею в виду в Краснодарском крае. Вот, в частности, в этом году мы столкнулись с другим совершенно, так сказать, явлением, когда появились круги в Западной Украине, мы туда прибыли. Вроде бы круг такой же большой, вроде бы тоже красивый, но совершенно никому не интересно, если в Краснодарском крае за день, пока мы занимаемся измерениями, там тысячи людей приезжают, паломников, посмотреть, поглазеть. В основном, конечно, мешают, иногда помогают нам. То в Западной Украине за целый день, пока мы занимались измерениями, приехала всего одна семья. То есть совершенно другой менталитет, совершенно другое внимание вот к этому явлению. Я не хочу сказать плохое, хуже, лучше, другое. Вот поскольку здесь, судя по вот этой по существующим сейчас рабочим версиям, судя по существующей сейчас карте расположения кругов, они все-таки должны появляться в Тюменской области, но мы не имеем сообщений. Из этого, так сказать, следует два вывода. Либо, так сказать, плохо искали, либо здесь что-то не так. Это статистика кругов на полях по разным годам. Ну, красные и оранжевые – это подтвержденные, желтые – это не подтвержденные. Вот статистика по 2013 году, прошедшему, прошлый год был нулевым, периодически нулевые года бывают. Это явление периодическое, периодически оно исчезает совсем. Видимо, существуют какие-то космические закономерности, связанные с этим. Вот прошлый год, 2012, провальный год, нигде в России, в СНГ, на территории Советского Союза не было ни одного круга. В этом году, вот, я сказал, 2 подлинных, один под вопросом. Ну и большое количество вот желтых, это неподтвержденные. Вот такая, так сказать, охота продолжается. В следующем году, я убежден, будет еще. Но, может быть, я, так сказать, не зря несколько слов этому посвятил. Может быть, и тюменцы что-то обратят внимание, и какие-то сообщения отсюда придут. Наверняка, я догадываюсь, первые сообщения будут люди, часто принимают за пиктограммы обычный ветровый вал, наверняка найдутся шутники, которые будут вытаптывать ногами, пытаться, так сказать, себя дурачить и других. Все бывает. Как бы не хотелось бы отвлекаться, конечно, на подделки. Но подделки от настоящих отличаются очень здорово, поэтому я, так сказать, не призываю к подделкам, но призываю к вниманию. Вот следующая область, исследование, которой мы занимаемся достаточно интенсивно, которое очень многим нравится. Мне как технарю, как бы, это не совсем эта область, не совсем по моей родной специальности, но как координатору космопоиска, так сказать, я координирую и эти поиски, это криптозоологические исследования. Значит, в этом плане ареал, где проходят такие поиски, крипто-скрытые, зоологические, понятно, это поиски скрытых или неизвестных видов животных, растений, чаще всего животных, как водных животных, так и сухопутных. Значит, это карта мест, где происходили экспедиции, криптозоологические экспедиции и разведки космопоиска. Большие кружки – это экспедиции, малые – это разведки. Их было много хороших и разных. Вот что касается Тюменской области, то в основном это были небольшие разведки. К сожалению, не дошло дело до масштабных исследований, может быть, в силу того, что регион отдаленный, может быть, там и другие были причины. В любом случае, тема эта не закрыта, и наверняка, так сказать, и мы еще услышим, и слышим от очевидцев, а вы приезжаете туда, а вы не туда едете, надо вот ехать сюда. Вот, что называется, пока на уровне выбора места и стратегии поиска. Значит, что касается сухопутных животных, то с ними, так сказать, разговор о них, вернее, разговор отдельный. Искать их гораздо сложнее, чем водных, поскольку сухопутные просторы гораздо больше водяных. Мы все-таки говорим о относительно небольших озерах, а не о бескрайних сибирских лесах и болотах. Вот что касается озер, то с озерами тюменскими, я уже говорил о пяти чертовых озерах, об озере Елпенту, и, ну, если еще несколько озер, то история эта незаслуженно сейчас забытая. Я хотел бы снова, так сказать, этой истории дать вторую жизнь, тем более, что некоторые слухи или рассказы, которые воспринимались еще лет 10 назад как не более чем дедушкины сказки, вот сейчас на основе экспедиций, данных экспедиций, которые проходили в других регионах, по аналогичным рассказам, дали очень интересные результаты. То есть с новыми знаниями, с новыми методиками неплохо было бы вернуться к Тюменским озерам. Тем более, что касается озерных чудовищ. Ну, вот два слова про Елпенту или про мансийскую анаконду, там названий у нее много, или Казинью, или бог знает там сколько у нее еще аллегорических и смысловых синонимов. В общем, гигантская змея. Ну, можно, конечно, сказать, у страха глаза велики, когда описывают ее как 15-метровую. Можно, конечно, посмеяться, можно сослаться на знатоков зоологии, которые скажут, что в нашей климатической зоне это невозможно в силу таких-то причин. Но, что называется, а вдруг? Кто его знает? В любом случае, вот комплексная экспедиция на том месте, о котором, откуда происходят эти слухи, а комплексная экспедиция все еще, вот как в советское время об этом
говорили в сослагательном наклонении, ну, почти как фольклорное исследование. А вот есть такие фольклорные воспоминания местных жителей. А давайте, так сказать, о них, как о фольклоре поговорим. Вот, к сожалению, на этом уровне пока что разговоры и остаются. В то время как аналогичные поиски в других местах, да, в других местах гигантских змей не называют гиалтунгуй, но, что называется, дело не в названии, может быть, так сказать, слухом этим есть какое-то прозаическое объяснение, может быть, люди принимают какое-то другое явление, может быть, люди принимают змеи, у которых слезает шкура, там увеличиваются в это время визуальные размеры там в два раза. Что называется, пока не найдено объяснение, любые рабочие версии имеют право на существование. Кроме одного подхода. Вот подход этого не может быть, и забудем про эти глупости, поскольку в это верили наши глупые предки. Вот это вот очень гибельный путь. Я в качестве такого, может быть, не хочу назидательный тон включать, но на моей памяти было много таких назидательных уроков, после которого начинаешь всерьез прислушиваться к дедушкиным и бабушкиным сказкам. Вот короткая, так сказать, пауза. Мы занимались расследованием самого грандиозного, самого чудовищного стихийного бедствия 21 века. Это цунами в Юго-Восточной Азии, декабрь 2004 года. Нас пригласила ЮНЕСКО заниматься этим расследованием. И, в общем, это, конечно, сказать, что это урок, это не сказать ничего. Я видел горы трупов, там, буквально там, высотой в два этажа, трупы, человеческие трупы вперемешку со строительным мусором. Но я искал, ну, многими расследованиями занимались, но в том числе вот, параллельно я для себя искал хоть один труп животного. Я не нашел ничего, никого точнее. Во время этого грандиозного, чудовищного бедствия не пострадало ни одно животное. Ну, по крайней мере, я его не нашел. Только в одном случае я нашел погибшего козлика, он был привязан, он не имел возможности убежать. Все остальные, от мышек до слонов, все ушли или убежали до момента не только прихода волны, они убежали до первых толчков. То есть, что они почувствовали, что благодаря чему спаслись, я не буду сейчас приводить версии, их много. В любом случае, констатирую, ушли все. Люди погибли, при том, что это не дикие районы. У них был интернет, радио, телевидение, газеты, сотовая связь. У них было все. И это все не помогло. Но не все. Некоторые, я насчитал три исключения. Это три народа спаслись почти в полном составе, точно так же, как и животные. Это народы не самые продвинутые, у них почти не было интернета, почти нет там сотовой связи, то есть такие отсталые народы. Так вот, у одного народа, я был на этом острове, оказывается, спасли бабушкины сказки. Оказывается, у них была сказка, которую они передавали, ну, сказка, условно сказка, которую они передавали из уст в уста. Они не понимали ее смысл, но краткое содержание сводилось к тому, что если затрясет землю, то надо убегать в гору. Почему убегать в гору? Уже все забыли. Но надо и все. Надо. Вот передавали, в этом районе, почему был очень смертоносный цунами? Потому что в Индийском океане цунами случается, в отличие от Тихого океана, очень-очень редко, раз в 300 лет. Вот последнее было 300 лет назад, как установила наша экспедиция комплексная, международная. За 300 лет люди просто забыли об этом. Но сказки остались. И вот этот народ на острове Ниас, видимо, так сказать, воспринимающие всерьез бабушкины сказки, не зная, зачем это надо делать, но говорят, что надо бежать в гору. Они побежали в гору. И через 15 минут те, кто не побежал, были убиты. То есть 15 минут на то, чтобы отсеять тех, кто прислушивается к сказкам, и тех, кто не прислушивается. Всего погибло 9 человек. Из них там несколько хромых, несколько там, слепых, глухих, стариков и так далее. Вот, так сказать, к вопросу о бабушкиных сказках. Это я не к тому, что Ялпын-Пуй вот должен быть обязательно змеей. И только такой, как мы ее, вернее, не мы, тут разные художники ее изображали, наверное, есть и еще множество других версий. Я к тому, что неважно, кем он является или является ли вообще, важно, что почему бы нам не вспомнить эту историю. Мне, в общем-то, без разницы, жив этот змей или он умер 300 лет назад, но мне обидно, почему мы не знаем об этом и почему считаем, что этого не может быть. Значит, на этой карте я изобразил те места, те озера на Земле, вот исследованиями тайн которых мы занимались. Значит, черный отвел те места, где тема, ну, как я считаю, это, конечно, субъективное мнение. Кто-то может оспорить его и сказать, нет, мы снова переворошим ваши исследования, повторим. И, так сказать, может быть, найдем что-то такое, чего вы не нашли, пожалуйста, я не буду противиться. Но черные места – это озера, где я посчитал, тема озерных чудовищ, вещь закрыта. Ну, в смысле, тема закрыта, где этим слухом найдено объяснение. Черных, конечно, гораздо больше, чем других. Как бы не будем сейчас в статистику уходить, так взгляд еще раз бросьте. Вот если приблизить конкретно к России, вот перспективных озер, как вы можете видеть, то есть обведенных желтой такой оптимистической каймой, назовем это так, не пессимистической, оптимистической, желтых не так много. Вот есть озеро в Монголии, куда никак комплексная экспедиция наша не доберется. Позапрошлом году туда наши ребята ездили, но не в тот сезон попали. Там животное вылезает только в августе из озера. Вот есть два озера, одно в Якутии, одно на крайнем востоке. Это Эль-Гыр-Гыр и озеро Лабын-Кыр, якутское, где действительно, я думаю, живет неизвестное животное. Вовсе не считаю, что это плезиозавр. Я, как бы сказать, не хочу фантазировать, но то, что там есть хищник, в этом сомнении все меньше и меньше. И есть подозрение про Тюменское озеро. Про Тюменское в смысле не под Тюменью, а в Тюменской области. Я говорю о Чертовом. Есть Чемодановое озеро под Карелией, но о нем я, так сказать, не буду всерьез останавливаться. Вот что ждет, какие выводы или какие, что можно ожидать от таких озер, я кратко покажу на примере, может быть, дайджест, быстренько пробегусь, на примере всех этих озер, чтобы вы получили представление, что там может быть все что угодно. От дикого, необузданной фантазии, причиной которой является банальная коммерция и желание рекламы. Вот причина, большая часть сообщений из Лохнесса имеет первооснову именно эту. То есть первыми очевидцами лохнесского чудовища и первыми кто сделал фальшивые фотографии лохнесского чудовища, были случайно, конечно же, случайным образом. Это настоятели местных гостиниц и местных туристических домиков. То есть, иными словами, совершенно случайно они сфотографировали, совершенно случайно, без всякого смысла, вот, раскрутили эту историю, которая, конечно, сейчас живет уже своей жизнью, и уже все довольны, так сказать, и никому в голову не приходит ее хоронить до конца. Хотя, надо отдать должное, за это время ведь было немало сил и средств потрачено. В том числе были проведены колоссальные изыскания на этом озере, в том числе одновременно зондирование этого озера, которое было провоцировано, ну, наверное, если не на 99%, может быть, на 90%. Конечно, были отдельные кадры, отдельные непонятные вот, изображения, на которых то ли чудовище, то ли просто пена какая-то, то ли помехи на эхолоте. Одним словом, если очень нужно, чудовище будет жить и будет жить долго, до тех пор, пока, так сказать, оно нужно. И поиски будут продолжаться, и ради Бога. Вот в нашей стране это Зеленый остров, тоже, так сказать, место, где поиски, правда, так сказать, не связаны с коммерцией, там некому раскручивать эту историю. Это Медвежьи озера в центральной европейской части, где логика подсказывает, не может жить не только целая популяция хищников неизвестных, там даже одному хищнику есть нечего, но слухи есть. Ну, почему эти слухи возникают? Сейчас немножко попозже мы поговорим. Это Ведло озеро в Карелии, это Ладога, это озеро Нера. Тоже, в общем-то, не особенно большое озеро в Ярославской области. Ордейское, Новгородское, Светлояр. Это совсем крохотный участочек водоем, где, мне кажется, и спрятаться-то некому. Святовское озеро, или Святовское, еще меньшее озеро. Это Сейдозеро, где мы были буквально месяц назад в очередной раз. Оно и, хоть и большое, и, ну, и вроде бы на крайнем севере, это Мурманская область, но сейчас там туристов больше, чем, наверное, в Подмосковье. Это озеро Чины. Вот долго мы искали это чудовище, и вот наконец нашли. Вот я совсем недавно сфотографировался, только, пожалуйста, не смейтесь, не с чудовищем, а с его автором. Наконец-то. Вот он стоит, улыбается, замечательный такой бодренький автор Геннадий Бодров, автор замечательной книжки первоисточника о чудовище озера Чинов. Он не стесняется. Я поначалу думал, как часто бывает, люди приписывают себе что-то. Я приписываю. А оказывается, так сказать, они просто примазались к славе. Нет, вот в отношении Бодрова как бы проверил, действительно первым придумал историю чудовища озера Чины. Именно он, вот автор, прошу любить и жаловать, читайте его сказки, как бы, нравится кому, не нравится. Но если эти сказки начали жить самостоятельно, обросли уже подробностями, так сказать, живут уже не по воле автора, автор их родил, а дальше они зажили самостоятельно жить. Значит, в общем, в какой-то степени говорит об его таланте. Вот уже есть публикации, есть документальные фильмы, есть люди, которых сожрало это чудовище, придуманное, так сказать, этим замечательным автором. Вот такое вот кровожадное чудовище. Вот это озеро Эль-Гы-Гы, где история не закончена. То есть я не утверждаю, что там это есть, просто, так сказать, отдаленность этого района свои условия накладывает. Не так просто проверить, доказать или опровергнуть. Но, тем не менее, с большинством озер, я сказал, точка поставлена. И в качестве примера я несколько иллюстраций покажу озеро Бросно, о котором наверняка кто следит за темой, читал или слышал. Меня часто приглашали рассказать об этом озере, но как только, так сказать, я начинаю рассказывать, вот подхожу к финалу, вижу каждый раз кислые мины редакторов. Не тот финал хотелось бы услышать. Вот если бы я сказал, что оно там есть, и по-прежнему пожирает людей, это было бы интереснее. Это я понимаю, но его там нет. Но людей оно пожирает. Значит, объясню. В чем, так сказать, это тот уникальный случай, это не уникальный случай, это случай, я считаю, достаточно типичный, просто он хорошо исследован. Настолько, что вот так давно мы разобрались в последнем эпизоде, который вот не давал мне покоя поставить точку. Сейчас об эпизоде расскажу. Дело в том, что о чудовище Бросно, которого ласково называют, вот как на Лохнессе, Несси живет, так на озере Бросно живет Бросня, ну, тамошнее чудовище, которое пожирает людей. Вот были рассказы, которые вот совсем недавно сожрало людей. Ну, то есть я имею в виду, в 2002-м там оно кушало кого-то якобы. А были рассказы в русских летописях. Но если в 2002 году мы нашли, ну, это вот рисунки некоторые, вот уже профессиональный художник очень хорошо изобразил нашего Бросню, вон оно такое красивое, ну, как бы, как его не любить за это, правда, жрет людей, но, что называется, кто не без греха. Вот, вот мы на этом озере занимаемся лоцированием. Несколько раз были экспедиции, в том числе вот эта экспедиция 2002 года, сразу после того, как эта наша замечательная Бросня якобы съела маленькую бедную девочку на глазах обезумевших от горя родителей. Ну, по крайней мере, так это в прессе, в документальных фильмах, так сказать, преподносилось. Мы с ног сбились, чтобы найти очевидцев, безутешных родителей, и в конце концов были вынуждены констатировать, что не было ни родителей, ни девочки, и других очевидцев тоже не было. Всех очевидцев, на которых ссылаются пресса, я могу разделить на три категории. Либо это никогда не существовавшие люди, ну просто их не знают, либо эти люди умерли уже бог знает когда, либо были такие две бабушки-хохотушки, которые абсолютно... А что им стесняться, собственно, что они такого совершили? Они говорят, а нам режиссеры дали по шоколадке. Что нам хорошим людям сказку не рассказать? Рассказали. Хотите, и вам расскажу, а что такое? Вот. И вот третья категория людей, которая настаивала на том, что да, мы видели это чудовище. Вот как вас вот выползало, да, вот. Вы на камеру это скажете? Нет, платите деньги, на камеру расскажем. А без денег не расскажем. Вот это были два человека, как вы понимаете, совершенно случайно. Вот эти самые упертые очевидцы, то есть которые до конца не признались, и до сих пор они утверждают, что видели это чудовище. То есть последние из очевидцев. Это люди, владельцы местной гостиницы охотничьего домика на берегу этого озера. Ну, совершенно случайное совпадение, что называется. Лучшие рекламы, и надо сказать, этот домик не простаивает, и реклама, так сказать, делает свое дело. Вот это замечательное озеро, это еще одна экспедиция, мы с вертолета, так сказать, это чудо-юдо искали из эхолота и опускали туда водолазов, дайверов, в общем, прозондировали его, это схема лагеря, схема озера с промером глубин, где где, так сказать, конкретно что-то происходит. И в конце концов это чудовище на нас напало. То есть кто охотился на того и, так сказать, на того, и она в конце концов рано или поздно и она начнет охотиться. Вот. К счастью для нас, поскольку я читал, не только читал всякие энциклопедические издания, я еще и сам писал, я до того, как оно на нас напало, я сам писал про озера смерти, которые существуют в Африке. Правда, я писал именно как об африканских озерах смерти, понятия не имея, что мне придется столкнуться с ними на просторах родной России. Но, что называется, иногда африканский опыт пригождается. Я писал, что иногда гидратное дно, когда на него происходит случайное воздействие, а случайное воздействие может быть, это может быть и любое, это может быть воля случая, это может быть микроземлетрясение, а чаще всего банально это происходит из-за того, что плавающий по поверхности озера, это вот картинка номер один, обратите внимание, рыбак и лодочник просто бросает якорь, чтобы на одном месте встать, или бросает мусор. Вот если мусор, то, что называется, божья кара тогда заслужена. А если якорь, то, конечно, обидно. Вот если какой-то твердый предмет под лодкой, а, естественно, твердый предмет идет строго под лодку, если якорь, он падает вниз. И если близко ко дну находится насыщенный гидрат, гидрат это газ, находящийся под давлением, такой жиженый, очень похожий на слизь, ну, внешне похожий, но он находится в таком состоянии из-за того, что на него давит большое давление столба воды. Он не виден в таком состоянии, но его хорошо видит эхолот. То есть первый раз, когда мы его увидели на эхолоте, сначала первая мысль была, что это действительно чудовище, потому что он, эхолот показывает, это не твердое тело, это мягкое тело, похожее на мясо. И оно имеет толщину там несколько метров, то есть такой жирненький, хороший, упитанный. Ну, не плезиозавр, как броснев, как пидо. Вот. Но оно спит, оно не шевелится. Вот мы его будили. И в конце концов разбудили. А разбудить, как я уже показывал по схеме, очень просто. Достаточно бросить камень, ну, то есть повредить его спящий сон вот, вот таким беспардонным образом. Вы можете провести эксперимент, так сказать, у себя дома, без смертельных последствий. Откройте прозрачную, купите, извините за такую рекламу, прозрачный какой-нибудь лимонад, типа спрайта, обязательно прозрачный, чтобы был похож на воду, чтобы эффект был. Вот дайте ему отстояться, чтобы пузырьков не было. Вот через некоторое время стоит бутылка с обычной водой, вроде бы. Внешне она обычная, и кажется, что газы все из нее ушли. Все, да не все. Вот если по этой бутылке стукнуть хорошо, вы увидите, что окажется, что вроде бы внешне прозрачно чистая вода вдруг рождает как бы ниоткуда целые мириады, каскады пузырьков, которые, естественно, пузырькам путь один наверх. И эти пузырьки идут, естественно, туда, откуда пришел груз. Якорь опустился с лодки, пузырьки идут в ответ куда? На лодку. И что будет, если лодка через минуту окажется в окружении этих пузырьков? Вспоминаем законы Архимеда, что вода вытесняет тело, погруженное в воду, силой, соответствующей массе вытесненной воды. Только когда лодка вытесняет воду, то она держится на воде. Но если лодка вытесняет пузырьки воздуха, которые почти ничего не весят, то оно на пузырьках не держится. Оно проваливается в эти пузырьки и тонет. Ни один пловец, даже олимпийский чемпион, в пузырьках выплыть не может. И со стороны, если кому-то посчастливится со стороны наблюдать это явление, со стороны это будет выглядеть, как будто бы снизу выныривает чудовище, не чудовище, но пасть точно похожа на пасть, которая разверзлась, заглотила страдальца, утащила вниз, как бы он там ни барахтался, ни матерился, все равно утащит. И шансов выплыть у этого страдальца нет, если только он, так сказать, не знает, что такое гидратное дно. Если он думает, что это чудовище, он пополнит список убиенных этим чудовищем. Если он знает, что это всего-навсего канал, пенный канал, идущий снизу, то он должен знать, что спастись из него можно только одним способом, примерно так же, как можно спастись из водоворота. То есть не надо бороться и пытаться выплыть вверх, это бесполезно. Надо задержать воздух и плыть перпендикулярно в сторону. И тогда, если, так сказать, ваши легкие позволят, вы выплывете. Пока таких, как бы сказать, я счастливцев, вот с водоворотами я знаю пловцов спасшихся, но они спаслись, потому что знали. Вот я популяризирую эту историю в надежде на то, что кому-то она однажды поможет. Кому-то, я надеюсь, она рано или поздно пригодится, потому что на самом деле эта история имеет отношение не только к озеру Гросно. Я сказал, что когда-то я думал, что вообще она не имеет отношения к нам, россиянам. Это у них, у африканцев, там озера смерти. У нас все, так сказать, все нормально. Ничего подобного. У нас есть свои озера. И озеро Гросно, как гидратное озеро, этим не ограничиваются. Гидратные озера есть в Тюменской области. И если, так сказать, кому-то из вас, не дай бог, вот доведется быть на таком озере, если увидите такие проявления, внешне они могут быть в виде появления пузырьков и появления запаха, вот это первый признак того, что к вам снизу идет столб, пенный столб. Он не мгновенно появляется. Сначала опережающие пузырьки, и только через секунд 30 у вас будет эта фора. Только секунд через 30 придет основное тело, после которого, так сказать, убегать будет поздно. Как правило, гидрат пахнет очень резко. Вот как только пошли пузырьки и начало пахнуть сероводородом или там, другими газами, то лучше сматывать удочки и смотреть картину со стороны, чем, так сказать, пополнять вот, перечень жертв. Особенно, если эти пузырьки появились после того, как вы бросили за борт какой-то груз. Ну, если якорь, то поднимайте якорь и убегайте. Если мусор бросили, то, так сказать, стойте на месте и получайте заслуженное наказание. Вот я догадываюсь, что часть чертовых озер, которые существуют в Тюменской области, имеют именно такой механизм. Потому что я вернусь, напомню карту Тюменской области. Ее немножко другой вариант, но тем не менее, так сказать, и даже этого варианта достаточно, чтобы показать еще один момент. Вот есть чертово озеро здесь показано, и здесь показано еще две аномалии, которых на самом деле гораздо больше. Просто две, это я знаю, точно локализованы. Это аномалии, так сказать, вполне банальные, геологические, это гидратные аномалии. То есть гидратные аномалии с большим выделением газов. Я просто, так сказать, как человек, интересующийся разными явлениями, складываю 2 и 2. Вот есть гидратные аномалии, а есть озера аномалии. И чудесным образом они совпадают по месту. А давайте сложим 2 и 2, и что в результате? А в результате выводы. Почему появляются чудовища? То есть я не призываю верить в чудовища, я призываю проверить. Вот. Остался последний момент, связанный с бросней. Извините, так сказать, за такую романтическую историю разрушенную. Этот последний момент, который меня смущал очень долгое время, о том, что бросня эта в прежние времена пожирала захватчиков. Что якобы она сожрала целый отряд золотоордынцев на берегах озера. Вот, а вот это вот, понимаете, вот при всем, так сказать, при всей фантазии, ну никак я не мог понять, ну как гидрат может уничтожить людей на берегу? Ну не плыли золотоордынцы, они на конях скакали. Они шли за данью. Чудовище их сожрало. Как объяснить одно и второе? Вот, что называется, поставлен был в тупик, но этот последний, так сказать, препон, он тоже нашел объяснение, и я снова поразился и порадовался за наших с вами предков, которых мы каждый раз, я ловлю себя на мысли, что мы их недооцениваем. Ну, хорошо, не мы, я их недооцениваю, но каждый раз я их все больше и больше уважаю за их, так сказать, ум. Нетрадиционно. Они нетрадиционно мыслили. А может быть традиционно, только мы это подзабыли. Есть военная хитрость. Они перебили отряд золотоордынцев, конечно, сами тверчане. Это Тверская область. То есть перебили русские. Только вот, как бы сказать, как бы поступили мы на их месте? Золотоордынцы в тот момент олицетворяли представителей власти. То есть, выражаясь современным языком, это были посланные федеральными властями, как бы так перевести на русский современный язык, налоговые инспекторы. И вот местные жители, назовем их незаконными банформированиями, как бы сказать, бандиты перебили представителей законной власти за легкие перегибы в их налоговой политике. Опять же, назовем это так. Что следует за этим обычно? Естественно, незаконные банк-формирования должны быть федеральными властями жестоко, так сказать, наказаны, дабы, так сказать, сепаратистские настроения прекратить на корню. Это все прекрасно понимают, что за любыми вот такими выступлениями следует жестокое наказание. И так всегда было. Было и будет. Ну, раньше это, так сказать, в то время следовало ждать прихода золотоордынского карательного отряда, который бы просто сжег бы все деревни. Вот чтобы он не сжигал деревни, вот пошла легенда. А это не мы. Тут живет Бросня. В ней все вопросы. Все просто и понятно. Была сымитирована вот такая вот легенда, в которую было положено верить и убеждать всех приехавших, и кляться, божиться, и утверждать, что, клянусь, все видели. Вот это было на моих глазах, и дед Федор видел, и слепая бабка Матрена тоже видела, все видели. Клянемся и божимся. Но людей понять можно. Они, извините, свои жизни защищали этим самым. И вот это я на самом деле рассказываю конкретный случай. Но вот таких эпизодов в нашей истории, когда вовсе не из желания попасть на первой странице прессы, которой тогда не было, не из желания там повысить рейтинг своих телепередач, которых тогда тоже не было, а из прозаического желания спасти свою жизнь, люди выдумывали вот такие истории, которые на самом деле, сейчас я переведу тоже на современный русский язык, они называются военной контрпропагандой, когда придумывается легенда, имеющая стратегическое военное значение. Вот в данном случае это в чистом виде военная контрпропаганда. для потенциального противника. Не нас надо наказывать. Хотите, идите воюйте с чудовищем. Пожалуйста. Вот это то, что поверили золотоордынцы, а они поверили, сжигать не стали озера. Это, так сказать, это их проблема. Но почему мы думаем, что наши предки вот настолько глупы? Это, так сказать, вот это уже действительно даже нашими проблемами я не могу назвать. Это что-то такое закомплексованное, сидящее в нас и говорящее. Либо мы должны верить вот дословно в услышанное, либо не принимать на корню. Вот среднего какого-то не может быть. Ну и коротко про другую историю, как бы с другим финалом. Не все ж так отрицательно, но тоже поучительно. Я считаю, что каждый итог, и отрицательный, и положительный, он по-своему поучителен, потому что чему-то нас учит. Это история с Лабынгырским чудовищем. Это еще более, так сказать, удаленное от цивилизации место. Это Восточная Якутия. Это место, где населенных пунктов нет совсем, где был единственный местный житель, которого мы не застали, когда приехали туда первый раз. Он помер. Он освободившийся зэк, он там осел. Это единственный человек, который жил на берегу и, так сказать, не боялся, может быть, этого места. Все остальные избегают этого места, но, тем не менее, иногда бывают. Озеро большое, озеро, про которое считалось, это место Черта, то есть у местных это озеро Чертово, то есть вспомните название Чертовы, они, так сказать, очень популярное название, но другое название, под которым мы его знаем, Лабынгы. Значит, озеро – это как дорога, по которой это Колымский тракт, впервые мы по нему автостопом проехали зимой. Первый, похоже, последний, дураков нет, не советую. Место очень глухое, но почему поехали зимой? На самом деле причина до банальности проста. Рассказов вот такая, так сказать, вот такой Колымский тракт, чтобы было понятно, что туристов там особенно никто не ждет зимой. И, в общем, советовать ехать туда особенно, так сказать, желающих нет. Собственно, местами дорога там в тот момент была очень заброшена. Вот что бывает с теми, кто все-таки едет, вопреки всему. В тот момент желающих зимой там не было, а зимой надо было поехать. Почему? Потому что слухов про озеро много, но все они, эти слухи, летние. Летом видели геологи, видели случайные охотники, видели случайные вертолетчики, которые прилетали к этому зэку. А уж зэк, который там жил, он это чудовище видел, так сказать, ну, кто его знает, то ли он с пьяным видел, то ли как, его уже не спросят, к сожалению, звали его Альянс. Вот, но все его видели, опять же, летом, а зимой, а озеро большое, оно 14 километров в длину, 4 в ширину, 60 метров в глубину, и спрятаться там животному есть где. То есть приехать летом и дежурить у берега бесполезно. Оно может приплывет, а может и нет. А приплывет, когда ты отвлечешься и, так сказать, и считать, что зря приехал. И поэтому мы решили, что надо всего-то навсего приехать зимой, и будет поставлена точка в этой истории. Если есть хищник, если он дышащий, то должны быть промоины во льду. То есть животное должно выныривать, и как нерпа, как котик, должны поддерживать полынью, чтобы дышать воздухом. Если полыни нет, то, соответственно, на нет и сюда нет. Но для этого такой простой достаточно алгоритм, но он требует единственного «но». Но туда надо приехать зимой. А зимой приехать тяжело, поскольку это полюс холода. На самом деле полюс холода – это озеро Лабынгыр. не Тамтор, где официально стоит стела минус 72 градуса и 2 десятых, действительно официальный полюс холода, но он официальный, потому что там метеорологическая станция, которая, у которой есть градусник. Но озеро находится выше, в 105 километрах. Но там в некому мере, но однозначно там, поскольку это выше, высокогорье, однозначно там температура ниже. Соответственно, там еще ниже. То есть полюс холода, следовательно, как говорят скептики, там ничего живого быть не может. Там все должно замерзнуть. Это первый довод, который нам говорили. Поэтому ехать туда бесполезно. Второй довод, что там нечего есть, то есть если бы там было животное, оно бы просто умерло с голода, ну, во-первых, от холода, номер один, во-вторых, от голода, номер два, довод. И третий довод, местные глупые якуты говорят, что это, ну, которые якобы видели это чудовище, говорят, у него морда шириной в 10 брёвен. Ну, вот складываем 10 брёвен подряд. Ну, я складывал. Получается 3 метра шириной. Где вы видели такое лицо? Как он в кошмарном фантастическом фильме. Даже у Спилберга эти тиранозавры, и то, так сказать, у них морда, как этот стол, там чуть больше метра, а тут 3 метра. Такого быть не может. Вот три довода, которые приводили, так сказать, грамотные, вроде бы, ну, с ними не поспоришь. Специалисты, они, знаете, поводов не ехать найдется всегда много. Повод ехать всегда один. А черт его знает. Давайте попробуем, а там посмотрим. И вот, когда, наконец, а черт его знает, приехали, попробовали, оказалось, доводы не стоят выеденного яйца. Во-первых, первый довод. Да, это полюс холода. Но посмотрите, пожалуйста, зима. Вот оно озеро, оно не замерзло. Почему? Я показываю эти фотографии. Пожалуйста, смотрите. Люди смотрят, геологи. Этого быть не может. Это же полюс холода. Я говорю, я не знаю, но мы там плавали зимой на лодке. Вот панорама. Озеро свободно, когда при этом вода имеет, конечно, там полюс, конечно, там температура минус 50. Но мы не можем ходить по льду за неимением оного. Мы не можем искать полынью за неимением оного. То есть причина номер один, что там из-за льда животное, так сказать, помрет от недостатка воздуха, не имеет под собой, так сказать, никакого значения. Причина номер два, ну, это аллегорические рисунки. Слева это не мой рисунок, как это, так сказать, чудовище представляет. Справа это мой, это как мы лоцировали. А это, так сказать, результат лоцирования, как мы плавали. То есть вместо того, чтобы ходить по льду, искать лунку, промойну, нам пришлось плавать на лодке и холодом зондировать дно. И оказалось, действительно, холод видит под дном какие-то подземные ходы, видит каких-то больших животных. Единственное, он не видит, так сказать, он видит их размеры, но не видит очертания. Вот, но зато он видит причину номер два, когда говорили, что этому животному нечего есть. На экране прекрасно видно, как озеро изобилует едой. Причем еда такая, что, извините, рыбалка была, я не знаю, тут вот. Вот она, так сказать, небольшая рыбалка, такая скудная. Мы уговорили рыбаков, которые в соседнем озере рыбачили, хоть день попробуйте, порыбачьте здесь. Они не хотели, боялись. Думали, нас сожрут, ну, в смысле, нас, мы были вдвоем. Наконец, видят, нас не сожрали, они на один день приехали на озеро, порыбачили. Ну как, говорю, рыбы много? Нет, говорит, мало. Всего, я забыл уже, то ли 14 мешков поймали рыбы, то ли 15. В общем, не задалась рыбалка и уехали. Вот. Ну, в общем, я понял, что 14 мешков – это за день. Это, так сказать, для чудовища хватит. Поэтому причина номер два вполне, так сказать, уже не причина. И причина номер три, что такого животного с большой мордой быть не может. Мы-то люди считаем себя грамотными, и когда слышим морду шириной в 10 бройлеров, мы представляем себе бревна. А там, на озере Лабынкир, бревна маленькие, там карликовые, ну не карликовые, но маленькие деревья. И плод из 10 бревен меньше, чем этот стол. То есть вполне себе нормальный, нормально такая мордочка у этого чудовища, меньше метра ширины. То есть иными словами, вот все разговоры, даже не разговоры, все поводы не ехать, все поводы сказать, что этого не может быть. И поэтому, ребята, давайте, так сказать, не заморачиваться, не проверять эти бабушкины рассказы. Мы же люди взрослые, в 21 веке живем. Зачем проверять то, что и так понятно, это может, очень часто приводят к тому, что мы сами себе, ну, как бы сказать, потом расстраиваемся и смеемся над своими заблуждениями. Вот сухой вывод, как до банальности просто. Там действительно есть животное, хищное, которому есть популяция этих животных, которое действительно очень здорово кушает, то есть в этом нет сомнений. Оно нападает и на водоплавающих, и на тех, кто плывет по реке, на людей, на оленей, которые переправляются, на собак. Что это за животное, я не могу опознать. Ну, я, к сожалению, увидел только на экране эхолота. Я, к сожалению, его, так сказать, вблизи не видел. И только могу лишь констатировать, что оно сожрало нашу собаку. Ну, это не фотография этого чудовища. Это я сфотографировал, озеро сфотографировано с камнем. Ну, примерно, как бы сказать, что мне оставалось в качестве фотографии еще под конец вам показывать. Вот только, так сказать, вот такой финальный композицию. Можно сказать, что оно махнуло хвостиком иронично над нами, над нашими, так сказать, фантазиями, оставив нам знак вопроса напоследок. Вот что это такое, кто это такой, до конца я, конечно, не знаю. И по большому счету я не настаиваю на том, как оно выглядит. Я понимаю, что это не черт в буквальном смысле, как его якуты называют. Точно так же, как я думаю, что черти не живут в Тюменских озерах, как это произносят немцы и венки, и манси. Они просто знакомое русское слово «черт» считают, ну, как бы сказать, ну, а какое еще русское слово, извините, использовать? Но что это, кто это живет? Я до конца не знаю, но вот надеюсь, что рано или поздно этот вопрос, эти вопросы со всеми озерами решится в положительную сторону. Либо, так сказать, либо станет известен конкретный биологический вид, либо станет известна конкретная физическая причина. Может быть, гидратное дно. Но в Лабынкире явно не гидратное уже дно. То есть причин пока две. Третья причина – не хочу туда ехать, потому что этого не может быть. Я считаю, так сказать, нельзя такое иметь в виду. Вот очень кратко про эти озера, которые, так сказать, не хочу сказать под нашим носом, но очень близко к Якутии живут, всем своим видом показывая, как мы мало знаем, даже о тех местах, о которых, казалось бы, которые находятся рядом с нами. Я, наверное, очень много про озера говорил, и не хочу, а про НЛО я могу говорить еще больше. Давайте, с вашего позволения, а эта тема вообще бездомная, как вы догадываетесь, давайте я покажу лучше короткий ролик, который, как мне кажется, покажет гораздо больше. За 2 минуты вы сейчас увидите больше, а может быть, даже и по-новому как-то взгляните на проблему НЛО. больше, чем вы читали и смотрели по телевизору за годы. Только перед этим маленькую, так сказать, преамбулу, маленькое предисловие. Обычно, когда я слушаю, смотрю, читаю про НЛО в СМИ, вот эта проблема нам представляется как, ну, для кого-то проблема, для кого-то феномен, для кого-то случай, как некие разрозненные, случайные, цепь случайных событий. Где-то там однажды кто-то увидел нечто, а потом в другом месте другой случайно увидел другое нечто, а потом третий и так далее. И вот эта вот цепь случайностей, которая происходит то там, то сям, что называется, как Бог на душу положит, приводит к тому, что мы как бы заранее свыкаемся с мыслью, что это все непостижимо. Это все понять невозможно. Мы только, так сказать, можем фиксировать и все. Я против вот такого пассивного отношения. Я против, ну, во-первых, против того, чтобы отворачиваться в страусиной позе и говорить, тоже этого быть не может. Я за то, чтобы отсеивать до 99% случаев, 90-95, иногда 99% всех сообщений нам удается объяснить банальными причинами. Их много, пересказывать не буду. Запусковые эффекты, китайские фонарики, атмосферные эффекты, космические эффекты и так далее и тому подобное. Как отличить одно от другого, от третьего, это, так сказать, долгая история, интересная, но это уже не один час. Я хочу сказать, что как бы мы ни отсеивали, все равно сухой остаток остается. И вот теперь. Что делать с этим сухим остатком? Этого никто не делал, подчеркиваю. Иногда не делали по неграмотности, иногда не делали намеренно. Ну, почему не делается на телевидении, понятно. Там нужна картинка, а, как правило, фейки, подделки, они наиболее красивы, их наиболее эффектно показывают. И поэтому разоблачать их невыгодно. Их показывают и говорят, смотрите, к нам прилетел НЛО. А вот смотрите, НЛО сбивает метеорит, как здорово. Может быть, он нас спас. Давайте на эту тему поговорим. А вот НЛО появляется все чаще и чаще. Конечно, чаще, если фейки научились шкодники клепать. А о чем это говорит? Это говорит о том, что НЛО прилетало, чтобы предупредить нас о грядущем конце света. Ну, конечно, вот им больше другого ничего не надо. В общем, есть причины, как бы у одних нет причин разоблачать подделки, другие просто не умеют. Но что будет? Вот здесь я и подхожу к самому главному. То есть если все сваливать в кучу, это уже пытались сделать, это и до сих пор многие пытаются сделать, когда все сообщения сваливают в кучу, располагают на карте, вы эти карты можете в интернете легко найти, получается много-много-много сообщений об НЛО. И вот смотришь на эти карты и пытаешься понять, в чем тут закономерность. Я могу вам сразу сказать, в чем закономерность. Эти карты, если их долго наполнять, в точности соответствуют картам плотности населения Земли. Абсолютная карта. То есть чем больше людей, ну, соответственно, очевидцев, тех, кто добросовестно сообщает о том, что видел, и тех, кто недобросовестно врет, и тех, кто там подделывает НЛО, такие тоже, так сказать, некоторые товарищи, не буду говорить, что их много, но кое-кто есть. Вот. Но в основном это чистосердечные люди, вернее, это люди, которые чистосердечные, что-то видели, да, они не опознали, потому что они не профессионалы, это, так сказать, не их вина. В общем, в любом случае, сообщения об НЛО не отсеяны, все сваленные в кучу, среди которых 90-99% это объяснимые, опознанные явления, Это просто карта сплотности населения, не более того. И вот такие карты, которые существуют в интернете, они не дают нам никаких выводов. Смотришь на них, думаешь, и не знаешь, что думать. И вот Космопоиск провел колоссальную работу, это не один год, это практически все время, пока мы существуем. Мы не просто собирали эти данные, мы их проверяли. Каждому наблюдению присваивали кодировки, присваивали коэффициенты достоверности, коэффициенты аномальности, чтобы отбрасывать все недостоверное и все объяснимое. И в конце концов оставили сухой остаток. И вот этот сухой остаток, сами понимаете, это задача не для одного дня и не для ленивых людей, это задача на десятилетия. А сейчас я вам результат покажу за 2 минуты. И вы посмотрите, и что вы скажете, это, собственно говоря, я не буду вам говорить, вы сами смотрите и думайте. Значит, звук я могу включать, могу не включать. Хронология, это карта мира. Внизу слева меняется дата, можете следить за датой. Понятно, что я начал с древности, с 6-го тысячелетия до нашей эры. Понятно, что сначала сообщений мало, поэтому ничего удивительного, что сначала карта почти белая. Но кое-где, видите, вот 12 век, 13 век, вот сообщений становится все больше и больше. На самом деле НЛО было всегда, просто сообщения в летописях до нас не все дошли, сами понимаете. Наверное, оператор выключил совсем звук. Он слегка устрашающий, потому что наводит, если вы узнали музыку, на определенные планы. Я, естественно, не намекал этим самым, что нас собирается захватывать Межзвездная империя. Это музыка, она, так сказать, отдельно, но сухой остаток, в общем-то, такой. Вот теперь напрягите внимание. Сейчас временной шаг 10 лет. Вот первое десятилетие 20 века, второе десятилетие. Вот сообщений становится все больше и больше. Я подчеркиваю, достоверных сообщений. Они группируются и становятся, через некоторое время становится понятно, что НЛО появляется в каких-то определенных зонах, в каких-то ореолах, в каких-то районах. Я чуть-чуть приостановлю на этой паузе, на 60-х годах 20 века, чтобы вот чуть-чуть задержать, чтобы было понятно, что в каждый конкретный момент времени, оказывается, есть места предпочтительные для появления НЛО, а есть места, где, условно говоря, может быть, я не хочу сказать, висит знак запрета, сюда въезд запрещен временно, но может быть по каким-то техническим или физическим условиям здесь их хуже видят, здесь не складываются нужные физические данные, может быть свойства пространства, может быть еще какие-то свойства, о которых мы пока не поставили перед собой эту задачу, мы не имеем ни малейшего значения, мы не замечали просто этой проблемы. Мы думали, что они появляются в любой момент, где захотят. Захотят сегодня, прилетят сегодня сюда. Не захотят, не прилетят. Оказывается, нет. Оказывается, в любой момент времени есть предпочтительные ареалы и, условно говоря, запретные. И эти ареалы, они кочуют, сдвигаются по поверхности Земли. Если мы вспомним, что Земля на самом деле сферическая, то получается, что картина, в общем, понятно, что картина трехмерная, и, скорее всего, она является побочным свидетельством, побочным следствием какого-то физического, космического явления, о котором мы пока не задумывались. Но, тем не менее, я паузу приостановлю и дам возможность дойти до наших дней. Вот посмотрите, как сдвигаются эти полосы, как они кочуют по Земле, что, на мой взгляд, ну, по крайней мере, для меня однозначно дает возможность понять, что, что это космическое явление, это явление явно системное. Что за система? Ну, я под словом «система» имею таком, в расширительном плане. Не имею в виду там политическая система или что-то такое применённое. Под системой я имею в виду, что эти явления связаны между собой. И раз они связаны, мы обязаны, первое, понять смысл происходящего. Второе, на основе выявленных закономерностей спрогнозировать их дальнейшие действия. Третье, на основе спрогнозированных действий действовать на опережение, чем мы пытаемся заниматься. Мы единственная организация в мире, которая выезжает на уфологические, старается, конечно, на уфологические события не после их того, как они случаются, а до их происшествия. Правда, не всегда удачно, но пытаемся. Мы пытаемся работать на опережение. И четвертое, ну, на самом деле, там четвертое, пятое и шестые выводы, но в любом случае нам надо действовать, нам надо думать, нам надо как бы делать выводы. Ну, однако, так сказать, я дам последнюю минуту вам насладиться этой. Правда, музыка исчезла куда-то, но вот в полной тишине так еще страшнее. Вот 70-е годы.
Ничего, вся Россия.
80-е годы. 90-е годы. Это близко к нам. Эти ареалы, видите, их, они кочуют. 2000-е годы. Это совсем близко. Ну, 2011 год, когда я делал этот ролик, он только начался, но уже прошло 3 года, и я вас уверяю, уже картина сложилась, просто ролик не обновлен. Я думаю, что надо делать уже следующий ролик, если я буду делать, мне надо делать не с 10-летним шагом, а с 5-летним, ну, просто это на порядок более объемная работа. Но ее надо делать в любом случае. И другое дело, вопрос, как вы догадываетесь, не совсем не в ролике, а вопрос в том, а что мы будем делать, когда мы приедем на место посадки НЛО, не тогда, когда они улетят, как обычно это происходит. И тогда, когда нам, как всегда, останется к шапочному разбору только, так сказать, сфотографироваться на фоне очевидцев, записать показания очевидцев и, ну и, как бы сказать разочарованно, ну, они улетели. А что мы будем делать, когда мы, наконец, встретимся на равных, вот как мы с вами сейчас? Вот найдем мы с ними общий язык, и о чем мы с вами с ними будем говорить? Вот на этой оптимистической ноте, наверное, я сделаю паузу или финал, ну, а дальше вы командуете по времени.
Все, нам уже ехать.
Все? Не надо ставить точку во всех этих случаях. Что-то я прошу рассматривать как просто постановку задачи, а надо ехать, надо проверять. А что-то просто повод задуматься. В любом случае, как говорят герои, истина где-то рядом, и нам надо с этим что-то делать. Спасибо за внимание. Спасибо большое.